Когда наступает воскресный день, мы, как правило, идем в Божий дом и наслаждаемся общением с Господом. Через слово, через молитвы, через пение, через общение друг с другом выражается Божья любовь к нам и Божье благословение, которое мы черпаем и наслаждаемся ими. Я сегодня также хочу поделиться Божьим словом, и мы вначале прочитаем из книги Псалмов, из 36-го псалма некоторые стихи. Мы можем проследить эти стихи. 36-й псалом сначала. «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут. Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся, а уповающие же на Господа наследуют землю». Аминь. Вы знаете, братья и сестры, что этот псалом написан великим Божьим человеком Давидом. Он был пророком, он был прекрасным поэтом. Говорят специалисты, что этот стих написан акростихом. Акростих — это краестишие, то есть по вертикали еще какое-то слово или даже какое-то со смыслом выражение, когда пишется такой псалом. Знаете, это очень такая большая способность красиво, глубоко, точно, мудро выражать свои мысли. Это благословение от Господа. Честно признаемся, мы, проповедники, иногда подбираем эти слова, и их как-то нет, чтобы грамотно, правильно, красиво выразить какую-то мысль, которую даже понимаешь. Не всегда есть способность ее облечь в слова красиво и логично. Но этот псалом достаточно глубок по содержанию. Вы знаете, что в книге псалмов насчитывается 150 всего псалмов, или в ней псалтир, 150 псалмов. Из них 73 написал Давид, 12 Асав, 10 сыновья Кореевы. 2 Соломон написал, 1 Еман, 1 Ефам, 1 Моисей. Это будет 100. И 50 анонимные. То есть 50 псалмов написаны другими какими-то людьми. Возможно, тем же Давидом, тем же Моисеем или тем же Соломоном, о котором в других местах сказано, что он много песен написал. И знаете, вот этот стих или вот этот псалом 36-й, он достаточно глубок по содержанию. Написан царем Давидом он в старости. 25-й стих этого псалма говорит: «Я был молод и состарился». И когда уже молодой человек или старый человек говорят об одном и том же, то есть разница. Люди по-разному воспринимают жизнь. Тех, кто начинает жить, и тех, кто ее заканчивает. Об одном и том же у них разные мнения. Молодые люди думают, что жизнь — это такое большое-большое, почти бесконечное будущее. А старые люди говорят, что жизнь — это такое маленькое-маленькое прошлое. И оба правы. И оба правы. И знаете, уже человек, который прожил жизнь, оканчивает жизнь, на многие вещи смотрит совсем по-другому, как смотрят молодые люди. Совсем по-другому. Уже, как кто-то сказал из людей, что наша жизнь, она похожа по продвижению по льду. И чем дальше идешь, тем лед тоньше. И нам приходится наблюдать, что проваливается впереди идущие. Нет одного, нет другого, нет третьего. Да мало того, смотришь по сторонам, ровесников нету. И еще хуже, чего оглянешься, тем, которым бы жить да жить, и те уже нету. И вот промоина какая-то, конечно же, образно надо понимать, что-то другое забирает. Вот почему старый человек, такой как Давид, написавший этот псалом, он вложил глубину своего опыта, и глубокий смысл заложен в этом псалме, который он написал. Поднял очень такую большую проблему, которая, наверное, касается всех людей, и в наше время тоже она нас касается. Почему нечестивые люди, грешники люди лучше устроены, нежели праведники, нежели верующие, говоря уже применительно к церкви? Почему это так? И он дает здесь очень много советов. Я на некоторые обращу внимание, друзья, но я хотел бы обратить внимание на 4 стих, который говорит: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Я на этот стих больше обращу ваше внимание, но начинает этот псалом Давид словами: «Не ревнуй злодеям, не ревнуй делающим беззаконие». И слово «ревность», оно означает в данном случае «не досадуй», «не огорчайся от того, что нечестивые люди лучше устраивают свою жизнь. Беззаконники порой благоденствуют». Этот псалом похож на псалом Асафа 72-й, где псалмопевец подобную тему поднимает. Он говорит о том, что как начинает, правда, он с такого хорошего тона или хорошим тоном, хорошей мысли, чтобы с самого начала его неправильно не поняли, то он начинает говорить: «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем, а я...» И давай рассказывать, какой он. Как он чуть не поскользнулся, как он чуть не споткнулся, потому что посмотрел на нечестивых, как они устраивают жизнь, и ему захотелось. На работе нет их, до самой могилы крепкие силы их, имущество их в порядке, еще детям и внукам оставляют. Значит, язык их расхаживает по земле, гордость как ожерелье, на всех говорят свысока, дерзкая речь и прочее, и прочее. Так а зачем я в невинности руки омываю? Зачем я очищаю сердце свое, если все равно они лучше, чем я? И говорит, иногда туда же обращается народ его и пьет полную чашу эту воду. И вы, наверное, заметили, что если грешники там каким-то грехом увлекаются, нечестивые, неверующие, то иногда у них есть какие-то тормоза. Но если уже из верующих пошел на дорогу греха, то без тормозов. Уже как пьет, то пьет. Уже как грешит, то грешит. У них какая-то планка отрывается, и написано: полную чашу эту грязь хлебают и напиваются, и не могут удовлетвориться, потому что они оставили святого Бога. Им открыта истина Господня, которую они пренебрегают, и так дальше. И вот Давид, значит, подобную мысль поднимает. Не завидуй, не ревнуй. И это слово: не огорчайся, не досадуй. Почему? Потому что он говорит о том, что жизнь у неверующих людей, которых удел в этой жизни, она краткодневная, она мгновенно проходит, и мгновенно не спровергаются они к пропасти. Падают они и не поднимаются. Он сказал: «Видел я нечестивца грозного, как укоренившееся такое многоветвистое дерево». Кто-то там отвлекся, посмотрел и говорит: нет его, и место его не узнает его. И смысл вот этого псалма, он говорит, что человек не должен завидовать вот этим временному благополучию, оно порой мнимое, кажущееся. Наши неудачи или потери, они все равно являются богаче, чем самый большой успех грешника. Понимаете? И если нечестивые люди позволяют себе радоваться жизни и как-то хоть на земле наслаждаться чем-то, то Бог в противовес жизни верующих человека тоже ставит, чтобы они тоже наслаждались и радовались. А мы иногда не способны этим радоваться. И вот он учит молодых людей, по всей видимости, обращаясь к людям, Давид, в этом псалме. И он говорит о том, чтобы не ревнуй, не завидуй, не огорчайся, что у них что-то лучше. Мне нравятся слова Спердина, который сказал: «Разве завидуют быку, который идет на бойню, что его ленточками украсили? Ай, какой счастливец!» Наверное, это вызывает улыбку. И так много людей, которые сегодня в этой жизни наслаждаются греховными утехами. Нельзя им завидовать, говорит Писание. Нельзя. Это опасная дорога, когда верующие люди говорят: ну разве ничего не бывает от Бога? Разве в их жизни все благополучно до самой старости? Да чего я должен? Это очень низкий уровень верующих людей, которые так думают. И они не могут понять главных ценностей в жизни. Вы знаете, братья и сестры, что Бог некоторым людям дал богатство. Некоторым людям Он дал разум хороший. Некоторым людям дал должности, положение, еще что-то. А нам дал себя. Понимаете, дал себя. И мы иногда кривимся: а что ты нам дал? Иногда это его огорчает. Заметьте, народу израильскому и коленам 12 он дал удел земли. Одному один удел, другому другой, колену там Исахарову, Заволонову, Гадову, Нефалимову и другой. Они уделы, выйдут со своими сыновьями, и что-то есть. А левитам дал себя. И они смотрят и говорят: а не продешевил ли я, выбрал Бога? Знаете, братья и сестры, это смысл, иногда так думаешь, мирской человек, Академия наук, там космос, стыковки, такая голова, соберут все вот это, рассчитает все. Получился эксперимент или там какое-то открытие, замочили хорошенько. Пошли, ничего их не берет, никакого Бога не знают и живут. И думаешь, а правильно ли это все распределено, Господи? Заметьте, братья и сестры, что мы испытываемся таким ходом вещей. Помните, когда-то блудный сын возвращался, и старший сын говорит: Господи, ему теленка, а мне даже козленка не перепадала. А отец говорит: сын мой, все мое твое. Все мое твое, дорогие верующие. Богатство небес принадлежат нам. У нас Господь есть. Бог наш есть наш. А мы иногда, кажется, козленка мне не дал. Ну надо же этому нечестивцу теленка, который промотал, все размотал. А я, как Асав говорит. И знаете, это очень такая тема волнующая. И Давид уже через призму своих лет, отношений с Богом, он увидел себя богатым через отношения с Богом. Он увидел свое такое огромное преимущество, привилегия, которая дарована людям, которые уповают на Господа. И он советует, очень такие сильные советы дает многим, которые будут читать этот стих. Он говорит: надейся на Господа, предай Господу путь твой. Предать Господу путь твой, дела все предать. Библия так, друзья, нас призывает, чтобы ты на Господа возложил упование и надеялся, и Он выведет как свет правду и справедливость как полдень. То есть как солнце в ясный полдень, справедливость когда-то твоя обнаружится. И мы понимаем, друзья, что вот эта справедливость, которая Бог хочет, чтобы мы увидели, она есть в Боге. А нам иногда кажется, что, наверное, в этой небесной канцелярии тоже что-то не всегда правильно решается. И когда у нас возникают такие мысли, что и Бог что-то перепутал, и Бог как-то не совсем правильно распределил, тогда у нас нарушается вера и то, что Бог справедлив, то мы не можем сами быть справедливыми. Библия говорит, будьте святы, потому что я свят. Будьте справедливы, потому что Бог справедлив. Будьте чисты, потому что Бог чист. Будьте добры, милосердны, можем перечислять, почему я должен быть милосердным? Почему я должен быть святым? Почему я должен быть чистым? Потому что Бог такой. И если я не верю, что Бог такой, то у меня не остается какого-то, не знаю, как подобрать слово, ну, стремления или резона быть лучше, как Бог, быть лучше святым или чистым. Зачем оно мне надо? Вот почему, дорогая церковь, братья и сестры, верьте, что Бог свят, Бог справедлив. В Него нет ни одной ошибки в судьбе никого, ни народов, ни отдельных людей. Он ни разу за протяжении истории, на протяжении веков не сделал ни одной ошибки. Бог свят. И мы поем, когда высвечивается на экранах, и должно петь наше сердце в соответствии с этими нашими написанными словами или прочитанными. Он таков есть. И Моисей в конце жизни тоже сказал, делая итог своей жизни, сказал, истинно он любит народ свой, и все святые его припали к стопам его ног, чтобы внимать его словам. Он сделал вывод, как Давид в старости, так и тот в старости. Моисей сделал вывод, что Бог справедлив и свят, и праведен, и так дальше. И вот, когда мы надеемся на такого Бога, у нас появляется вера. Возложить на Бога свои упования, надежду мы можем тоже верой. Но мы верим сильно, горячо, правильно, когда у нас есть общение с Богом. А если у нас потеряно общение с Богом, то нам как-то не верится. Как бы нас не убеждали, да ты верь, верь, а оно не верится. Почему нету веры в сердце? Потому что порой у нас потеряно общение с Богом. А общение с Богом регулируется совестью. Нашей совестью. И мы знаем, друзья, что вот эта совесть наша, она, если она в порядке, апостол Павел Тимофею говорит, что некоторые отвергли совесть. Отвергли совесть и потерпели кораблекрушение в вере. У них не стало, когда у человека нету совести, то ему кораблекрушение в вере потерпели. То есть мы понимаем, что если на верующего человека скажут бессовестным, то о какой вере можно говорить? А совесть – это такое величайшее благо, которое регулирует наши отношения. Если она такая, простите за слово, приставучая, и ее, если с ней, она будет тебе говорить, ты так, а она еще. Тогда надо применить какое-то волевое решение ее отвергнуть. И смотришь, его куда-нибудь запихнул, чтобы не пикнуло. И уже тогда как-то чуть-чуть делаешь греховные дела более спокойно. Но стал тогда на неправильную дорогу человек и терпит кораблекрушение в вере. И когда с совестью не в ладах, общения нету, ты на Бога упование возлагаешь, оно назад катится. Ты ему проблемы, а не назад еще больше. Ты их вообще сильно пихнул, там уже тебя убедили верить. А оно назад как скатилось, то и придавило. Как будто Бог их не берет, вот этих наших проблем, и они ему совершенно не нужны. Потому что не работает, когда совесть запятнанная, совесть потеряна, не работает наша вера. Нам надо всем иметь чистую, кристальную совесть, которая будет показывать наши взаимоотношения и правильную такую ситуацию в отношениях с Богом. Мы видим, друзья, и понимаем, что вот эта вера наша, которая регулируется совестью, она дает нам способность очень многое получать от Бога, просимое. И если нет отношений, мы иногда просто взываем, кричим, вопим, и ответов нет. Я еще обращу внимание на один совет старого человека. Покорись Господу, покорись. И это очень сильное слово. В Писании написано в других переводах «будь безмолвен», «безмолвен будь». Украинский перевод «сиди молчки». Иногда человеку очень сложно с устами своими совладеть. Как кто-то сказал, есть люди, которые никак не могут припарковать свой язык. Вот ты что ему не говори, он все равно последнее слово скажет сам. Ты ему так, а он все равно тебе слово. И вот когда у человека нету смирения, то его уста никак не могут быть послушными. И Библия говорит в этом слове «покорись Господу», что человек должен до такого состояния дойти покорности, чтобы он молчал. Я вспоминаю свое детство. Мой отец нес служение, часто в нашей хате, когда мы еще совсем были маленькими, собирались люди, мы молились, ну не мы, родители там, друзья, мы дети, в основном у нас своя, так сказать, дорога, свои занятия. Приходили ровесники моего отца, может быть, чуть помоложе, мой отец чуть-чуть старше был. Женился, и в них были дети, а в тех дяди и тети еще не было своей семьи, поэтому они всегда приносили какие-нибудь кулечки конфет, еще что-то, и мы поэтому очень хорошо любили эти вечера. Знаете, сейчас конфетку дашь какому-нибудь мальчику, то и опозориться можно. А тогда это было такое, мы ждали этих вечеров. Ну и там молились, пророчествовали, пели. Такое хорошее время было. Мама что-то там иногда готовила. Вот, что-нибудь перекусить, попить. Вот. И однажды я помню такой случай. Немножко мои меньшие братики разбушевались. Отец раз прикрикнул, другой раз прикрикнул. А они, знаете, вошли в такой вкус. И там мешают там к этим дядям, тетям лезут. Наконец, уже один настолько превысил все, так сказать, рамки, что отец вынужден выйти за стола, за ухо там шлопнул ему, и там у нас такая кровать за печкой стояла, за кровать туда и на кровать туда за печку, и прикрикнул грозным голосом, и помню его слово такое, и чтоб не пикнул, понял? Ну и зашел, сел, успокоился, уже краснота с лица сошла, потому что, знаете, так немножко вид показал. Ну, только успокоились все, а за печки пи. Что говорил мой меньший братик? То, что ты, папа, на меня покрикиваешь, а я все равно. Я иногда думаю, Господи, как наша жизнь похожа. Бог нам не так и так, а мы пи. А мы ему пи. Да ты, что-то ты там надумал, ты там перепутал что-то. И вот Бог призывает, чтобы наше состояние, наша жизнь была, когда с нами что-то случается, чтобы мы были молчки, чтобы мы молча воспринимали до такой степени покорность, которая должна поселиться в наших сердцах. чтобы это было состояние внутреннего нашего глубокого смирения, а не только там как-то взял себя в руки и 15 минут выдержал уже, ладно, промолчу, а потом, когда выйду от тебя, то же дам волю своим устам к всем подряд, кого встречу. Есть иногда такое мнимое покорность или смирение, но человек, который глубоко смиряется перед Богом, одна из характеристик его, он молчит. Ему непонятно многое. Помните, когда-то мы читаем в 10 главе Левит, там говорится о смерти двоих сыновей Аарона, Надава и Авиуда. Они принесли так называемый чуждый огонь, чужой огонь. Огонь в кадильнице должен был подкладываться или браться из жертвенника. А, по всей видимости, эти сыновья священника Аарона, Надав и Авиуд, были выпившие, пьяные, потому что потом Бог сделал запрет, строжайший запрет, чтобы не пили никаких алкогольных напитков и так дальше. И вот они там думают, какая разница, какой огонь? Огонь огню, он же похожий. И они взяли, где-то нашли, видимо, погас этот жертвенник, погасло все, потому что, как мы видим, они даже жертвы перепутали. Моисей заходит и спрашивает, а где жертва за грех? Почему ее на святом месте не съели? Это была жертва за грех. Они взяли, сожгли, ребята перепутали пьяные, сожгли. Моисей пришел, какой-то гнев, да как можно на святом месте? И начал, когда огонь вышел от Господа, и просил этих сыновей, он сказал, зайдите, возьмите, вытащите их за город, и чтобы не плакали, и чтобы не рыдали о нем, и не разрывая одежду на Моисея, то есть на Аарона, Моисей говорит. Представляете, что творилось в сердце Аарона? Два сына. Не знаю как, но, наверное, родителям всегда их сыновья и дочери самые красивые и самые лучшие. Когда его вся внутренность кипела, Боже, а нельзя было полегче? Два сына вытащили. Моисей тут распекает. И Библия говорит, Аарон молчал. Аарон молчал. Когда ему, наверное, вопить хотелось, два красавца, священника, старшие сыновья. И Моисей тут еще капает, слово за словом, как начальник, меньший братик. Понимаете, вот где было настоящее священническое такое смирение, глубокая покорность, он молчал. Если у вас уста никогда не замолкают, у вас нет покорности, нет смирения. Бог не запретил задавать ему вопросы. Это нормально. Но иногда он хочет, чтобы мы воспринимали то, что он говорит нам с глубоким смирением, и в этом есть великая мудрость, потому что ты на Бога не говори, он прав, а потом придется каяться и просить у него прощения. Сказал ли ты в горечи своей, в обиде или в каком-то другом порыве своего духа, души? Я хочу обратить ваше внимание, друзья, на вот этот стих «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Это следующий такой совет или рекомендация псалмопевца Давида, Божьего Слова, так скажем, более правильно. Он говорит об утешении Господа. Дословный перевод «Радуйся Господу». «Радуйся Господу». Вы знаете, как нам надо утешение? Все люди нуждаются в утешении, и без утешения они медленно умирают. Кто-то в горечи, кто-то в злости, они без утешения. И нам надо утешаться. Мы знаем, что нанести рану намного легче, чем вылечить эту рану. Значит, человека обличить намного легче, нежели его ободрить. Обличать даже не надо, хотя это тоже часть воспитательной меры, иногда надо говорить и строго, и с каким-то там нажимом, даже страхом спасать, это не противоречит. Но все же Писание говорит, что мы, люди, больше нуждаемся в утешении. Даже для того, чтобы нам зайти на небо, в Царство Божье, Бог нам дал не надсмотрщика, а утешителя. И Дух Святой является утешителем. Он утешает нас в минуты трудные, какие-то переживания. Параклетос. Слово «пара» означает «рядом». А клетос или клезис, в зависимости прилагательное или глагол, оно, значит, означает призвание, призванный. То есть призваны те рядом. И вот заметьте, братья и сестры, Дух Святой, для того, чтобы мы зашли в это небесное царство, Ему поручено, Он призван, Ему повелено идти рядом с нами. И Он носит имя Утешитель. Это переведено как утешение. И если человек научился утешаться, утешать другим, он замечательный человек. И знаете, братья и сестры, что люди и в больших должностях, и в малых должностях, они нуждаются в каком-то теплом слове. И даже тогда, когда они сделают какую-то ошибку, они нуждаются, чтобы их поняли. Значит, я думаю, что для того, чтобы значит, быть справедливым, не так много надо. Надо быть всего лишь добрым человеком. А чтобы быть добрым, еще меньше надо. Надо понимать, что люди ошибаются, и правильно с пониманием к этому относиться. Есть иногда люди, которые не дают права на ошибку окружению своему, детям ли, жене. И с такими людьми тяжело жить. Это не потому, что мы оправдываем, скажем, ошибки людей или даже грехи людей. Но Бог понимает, что нет безошибочных людей. И Он как-то вмещает или относится к нам с пониманием. Нет праведного ни одного, а все равно Сына послал. А все равно кормит, одевает, заботится о нас, неправедных порой людях. И отношение Его, если мы одним словом назовем, это есть любовь Его, это есть милосердие и так дальше. Я помню, когда-то, когда я переехал только сюда, в Минск, у нас было пятеро маленьких детей, и дети обычно, когда с работы приходишь, они все на характер одинаковые, они встречают, выбегают, папа пришел. Однажды я прихожу, они все по углам распределились. И, значит, я понял, что что-то случилось, зашел за стол, сел и говорю, что случилось? Жена говорит, ну спроси у этих, вот спроси. Они с каждой своего угла, это не я. Еще не знаю что, а уже не я. Это младенческое такое состояние. Вот вы спросите духовных младенцев, и они будут друг на друга сваливать. Я, что случилось? Он говорит, смотрели видеомагнитофон, один он стоял так высоко, одному казалось, что он правильно вставляет кассету, другому не тем, не той стороной. Они давай друг другу там мешать, ты не знаешь, то ты не знаешь сам, ну, как иногда и мы. И ты не понимаешь, а то ты не понимаешь, и там начали, этот магнитофон падает свысока, и там какие-то у него колесико повылетали, и крышечка отломалась, они ее скотчем, даже клеем мазали, но, оказывается, колесико на скотче не работает. И вот они ждали, что будет дальше. Зашились и ждали своей участи. Ну, сидим, что делать будем? Молчат. Я говорю, жена, может быть, вопрос такой. Что у нас дороже, дети или магнитофон? Видели бы вы, как они со своих углов повыходили. Папа, дети, дети, папа, дети, как будто я не знаю, что у меня дороже, дети или магнитофон. Они начали, подбежали ко мне, папа, дети, дети дороже, и давай доказывать мне, какие они дорогие. Какие они хорошие, несмотря на то, что разбили дорогую вещь. Ну, решили мы простить, помолились. И они до сих пор помнят, и уже повзрослели, некоторые женатые. И мы иногда, улыбаясь, вспоминаем тот случай. Конечно же, друзья, они могли по-другому помнить. Конечно же. Очень хорошо бы запомнили магнитофон. И это даже проще. Знаете, один Макиавелли Николай, или Николи Макиавелли, говорит такие слова, философ-циник: «Любовь и страх правят миром». Но мне кажется, если делать выбор, то запугать надежнее. Но это только кажется. Братья и сестры, запугать можно, он выйдет, будет делать то же. А любовью поменять сердце человека – это навечно. Это навсегда. Вот почему, друзья, мы, имея вот эти обетования Господни, мы говорим о том, что все люди нуждаются в глубоком утешении. И вот это утешение Господом, оно является достаточно сильным средством, которое нас связывает с Богом. Заметьте, если мы нуждаемся в утешении друг от друга, то Библия нам советует радоваться Господу, утешаться Господом. У нас есть Господь. И это настолько сильно меняет нашу жизнь, кругозор нашей жизни, что мы просто по жизни тогда как-то идем духовно, как бы обеспеченные, защищенные. Я знаю такой случай. Я соединю эти два примера. Я знаю немножко одну ситуацию лично из нашей жизни, одну прочитывал, что-то подобное. Но пусть это будет как пример про одного благочестивого человека, который имел свой небольшой бизнес. И очень хороший был человек, праведный. Помогал в строительстве молитвенных домов в 90-е годы, помогал работать, и, значит, у него были два буса, он помогал этим транспортом, не жадный был, у него работали верующие люди, и хорошо платил, щедрый был человек. О нем говорили только хорошие. Однажды он вложил, даже за городом был у него офис, небольшой склады там были, где работали люди, квартира в городе. И однажды он вложил все свои деньги в какое-то там дело свое и прогорел. Ему начали поступать звонки, что не лезь, получишь и так дальше. Это были 90-е годы, когда такое бесправие, сейчас уже больше порядка намного. И то нет да нет, что-то случается в этом бизнесе, непонятные вещи. И он достаточно надеялся, пытался еще что-то там решить, но завязли его деньги, плакали. Собрал он в офисе людей и сказал: «Я банкрот». Собрал своих сотрудников. Говорит: «Не проклинайте меня, но зарплаты я вам не выдам. У меня нечем выдать. Вы можете идти по домам. Я благодарю вас, простите меня. Если что-то получится, я попытаюсь рассчитаться, но, наверное, не моего транспорта, возможно, даже квартиру придется продать, чтобы рассчитаться. Я достаточно неприятное дело влип». Люди ушли, он остался и впал в какой-то такой транс, он в такое, значит, состояние сидел, подключал телефоны. И, как потом выражался, у меня только один вопрос был к Богу: за что? Почему? Он, подобно Иов, говорил: «Сирота от моего стола питался, вдову я видел, замечал. За что? Ну почему? Ну, ответь!» Конечно же, Бог молчал. Он сидел какое-то длительное время с отключенными телефонами. Наконец, нужда заставила его приехать, вернуться в квартиру. Он приехал домой, открыл своим ключом. Жена, как всегда, набросилась, чего не звонила, почему подключал. А он, не лезь в душу, сел на кресло. Банкроты мы, жена, все. Никаких нету выхода, ничего нету. Доченька маленькая села ему на колени: «Папа, а что ты потерял?» Хватит его, щеки небритые. «Все, доченька, потерял, все потерял. И меня потерял, да?» Он посмотрел и встрепенулся. Жена: «Да что ты там это берешь в голову?» А знаете, нас Бог, мужчин и женщин, чуть по-разному сотворил. Когда жене тяжело или женщине тяжело, она говорит: «Ну чего ты молчишь, поговори, ты не видишь, что мне тяжело?» А когда мужчине тяжело, то он говорит, чего ты трещишь, да помолчи, не видишь, что мне тяжело? И конечно же, он не хотел этого, но дочка есть, доченька маленькая, папа, а что ты потерял? Ну, и меня? Ну, ты и маму потерял, да? Ну, он подумал, ну нет же, жена. Ты папа и Иисуса потерял, да? Она же христианкой воспитывается. И он встрепенулся. И они склонились на колени и начал молиться. Потеряно все, но есть Иисус. Не потерян Господь. Правильная африканская пословица. Не важно, сколько ты молока пролил, но если не потерял корову, завтра будешь пить молоко. Это хорошая пословица, я люблю ее повторять. У нас есть братья и сестры Иисус. И потому потеря не потеря. Какие-то испытания, это не является абсолютными. Если Господь является нашим Богом, то это является ценность, самое главное и самое важное. И наша задача никогда, никогда не показывать вида ни перед миром этим, ни перед грешниками, и, конечно же, и перед Богом, что доля христианская нам не нравится, что что-то Бог там в этой доле нам не додал. Он все нам дал, Он отдал себя. А значит, небеса обеднели, потому что Он является нашим. Он сошел на землю ради нашего спасения. Давайте поднимемся и прославим Господа в молитве.